Глава 28. Наутро 5-го дня, а точнее в полдень, я услышала приближающиеся незнакомые шаги, более легкие и частые, и вскоре в комнату вошел человек. Это была Зилла. На ней была ее алая шаль, на голове черная шелковая шляпка, а в руке раскачивалась плетеная корзинка. «Ах, дорогая, мисс Дин!» — воскликнула она. «Ну и ну! Во всем Джиммертоне только и разговоров, что о вас. А я уж думала, что вы провалились в болото, черная лошадь, и мисс вместе с вами до тех пор, пока хозяин не рассказал мне, что вы нашлись, и он приютил вас тут, вот как! Вам, видать, удалось выбраться на островок? Сколько времени вам пришлось просидеть в болоте? Вас спас хозяин, мисс Дин? Однако вы не очень похудели. Вам было не так уж худо, да?»
«Ваш хозяин настоящий мерзавец», — ответила я. «Но он ответит за это. Ему нет нужды выдумывать эти басни. Правда, все равно выйдет наружу».
«Что вы имеете в виду?» — спросила Зилла. — Это не его выдумки. Об этом говорят все в деревне. О том, что вы сгинули на болоте. А я, как только пришла, говорю Иншоу: «Ах, какая странная история вышла, мистер Хертон, после того, как я ушла. Мне ужасно жаль такую красивую молодую девушку и почтенную миссис Нелли Дин». Он вытаращился на меня. Я подумала, что он ничего не слыхал. Так я пересказала ему молву, а хозяин слушал и смеялся просто себе под нос, а потом сказал: «Если они и были на болоте, то теперь нет, Зилла. Нелли Дин получила у нас приют и в настоящее время находится в вашей комнате. Вы можете передать ей, как только подниметесь, что она может переселяться в другое жилье. Вот ключ». Она наглоталась болотной воды и вернулась бы домой в совершенном помешательстве, так что я запер ее тут до тех пор, пока к ней не вернулся рассудок. Вы можете предложить ей отправиться в Грэндж сразу же, как только она будет в состоянии это сделать, и передайте ей от меня весточку, что ее молодая леди отправится вслед за ней как раз вовремя, чтобы присутствовать на похоронах сквайра».
«Разве мистер Эдгар умер?» — ахнула я.
«Ай, Зилла, Зилла! Нет-нет, сядьте на свое место, моя дорогая госпожа!» — отреагировала она. «Вы в самом деле еще не здоровы, он не умер. Доктор Кеннет считает, что еще день он протянет. Я повстречала его на дороге и расспросила».
Вместо того, чтобы сесть, я схватила свою верхнюю одежду и поспешила вниз, ибо путь был свободен. При входе в дом я огляделась в поисках чего-нибудь, что могло бы дать мне информацию о Кэтрин. Жилище было наполнено солнечным светом, двери были распахнуты настежь, а рядом, казалось, никого не было. Пока я раздумывала, уйти мне сейчас или вернуться, чтобы разыскать свою госпожу, слабый кашель со стороны камина привлек мое внимание. Линтон лежал на скамье со спинкой и подлокотниками в полном одиночестве. Посасывая леденец на палочке, он равнодушным взглядом отслеживал мои передвижения. «Где мисс Кэтрин?» — потребовала я ответа грозным голосом, полагая, что смогу напугать его и выведать, что мне надо, подловив его вот так одного. Он продолжал сосать леденец с видом невинного младенца.
«Она ушла?» — спросила я.
«Нет», — ответил он. — «Она на верхнем этаже, но она не уйдет. Мы не позволим ей уйти.
Вы ей не позволите, маленький идиот! — воскликнула я. — Проводите меня в ее комнату немедленно, или вы у меня взвоете.
Папа сделает так, что взвоешь ты, если попытаешься туда пробраться, — ответил он. — Он говорит, чтобы я не добродушничал с Кэтрин. Она моя жена. И это позор, чтобы она хотела бросить меня. Он говорит, что она ненавидит меня и желает моей смерти, чтобы заполучить мои деньги. Но она не получит их, и она не уйдет домой. Она никогда не уйдет. Она может плакать и прикидываться больной столько, сколько захочет.
Он вернулся к своему прежнему занятию, прикрыв веки, словно намереваясь погрузиться в сон.
— Хозяин Хитклифф! — опять начала я. — Вы позабыли, как добра была к вам мисс Кэтрин этой зимой, когда вы заверяли, что любите ее, когда она приносила вам книги и пела песни и много раз приходила к вам сквозь ветер и снег, чтобы повидать вас. Она огорчалась, если ей доводилось пропустить какой-либо вечер, потому что тогда бывали огорчены вы. Тогда вы чувствовали сотни раз, как она была добра к вам. А сейчас вы верите лживым уверениям своего отца, несмотря на то, что знаете, как он ненавидит вас обоих. И вы объединились с ним против нее. Хороша благодарность, нечего сказать.
Уголки рта Линтона опустились, и он отнял леденец от своих губ.
А может, она приходила на грозовой перевал от того, что ненавидит вас? Продолжала я. Подумайте сами.
Что касается ваших денег, то она даже не знает, будут ли они у вас.
Вот вы говорите, что она больна, и тем не менее оставили ее одну там, наверху, в чужом доме. Вы, так прочувствовавший на себе, что такое быть брошенным, вы жалели себя из-за своих собственных страданий, и она тоже жалела вас. Но вы не хотите пожалеть ее. Я плачу, хозяин Хитклифф. Вы видите, почтенная женщина и всего лишь служанка, а вы, после того, как притворялись, что любите ее, и, имея повод едва ли не преклоняться перед ней и боготворить ее, приберегли все свои слезы для себя самого и лежите тут совершенно спокойно. Ах, вы бессердечный, эгоистичный мальчишка!
«Я не могу находиться рядом с ней!» — ответил он сердито.
«Я не могу быть в своей собственной комнате! Она так плачет, что я не могу этого вынести! И она не перестает, хотя я говорю, что позову своего папу!» Я позвал его однажды, и он пригрозил, что задушит ее, если она не успокоится. Но она начала опять, как только он вышел из комнаты, стеная и убивая всю ночь напролет, хотя я и кричал в досаде, что я не могу уснуть.
«Мистера Хитклиффа нет дома?» — поинтересовалась я, понимая, что такое жалкое создание не способно сочувствовать своей кузине с ее душевными страданиями.
«Он во дворе», — ответил он, — «разговаривает с доктором Кеннетом, который говорит, что дядя, наконец, действительно умирает. Я рад, что после него я буду хозяином Грэнджа». Кэтрин всегда говорила о Грэнже как о своем доме. «Но он ей не принадлежит. Он мой. Папа говорит, что все, что имела она, теперь мое. Все ее красивые книги мои. Она предложила мне взять их себе, ее красивых птичек, ее пони Мини.
Только бы я достал ключ от нашей комнаты и выпустил ее, но я сказал ей, что у нее ничего нет. Это все стало моим.
А потом она заплакала и сняла маленький медальон,
со своей шеи и сказала, чтобы я взял его. Там было две картины в золотом корпусе. С одной стороны портрет ее матери, а с другой стороны мой дядя, когда они были молодыми. Это было вчера. Я сказал, что портреты тоже мои, и попытался забрать их себе. Злобное создание не позволило мне этого. Она оттолкнула меня, и я ушибся. Я пронзительно закричал. Это напугало ее. Она услышала, что идет папа. Тогда она расстегнула застежку и разняла медальон и отдала мне портрет своей матери, а другой попыталась спрятать. Но папа спросил, в чем дело? Я объяснил ему. Он взял первый портрет, который она мне отдала, и приказал, чтобы она отдала ему второй портрет. Она отказалась, а он ударил ее так, что она упала, сорвал медальон с цепочки и раздавил его своим ботинком. И вам доставляло удовольствие видеть, как ее бьют? Расспрашивал я, имея собственную задумку, поощряя его к разговору.
«Я зажмурился!» — ответил он. «Я всегда зажмуриваюсь, когда вижу, как мой отец бьет собаку или коня. Он делает это так жестоко. Тем не менее, я был доволен. Во-первых, она заслужила наказание за то, что толкнула меня. Но когда папа ушел, она заставила меня подойти к окну и показала мне свою щеку, рассеченную изнутри об ее зубы. А ее губы были залиты кровью. А потом она подняла осколки портрета, ушла и села, повернувшись лицом к стене, и с того времени она со мной не разговаривает. А я иногда думаю, что она не может говорить из-за боли. Мне не нравится думать о ней так, но она капризное существо, ибо плачет беспрестанно, и она выглядит так бледно и безумно, что я ее боюсь.
А вы можете раздобыть ключ, если захотите? — спросила я.
— Да, когда я пойду наверх, — сказал он. — Но сейчас я не могу подняться.
— А в какой она комнате? — спросил я.
— воскликнул он. — Я не скажу тебе, где она. Это наш секрет. Никто, ни Хертон, ни Зилла этого не знают. Так-то вот, ты утомила меня. Уходи. «Уходи!»
И он улегся лицом на руки и снова закрыл свои глаза. Я подумала, что лучше уйти, не повидавшись с мистером Хитклиффом, и позаботиться об освобождении моей молодой леди уже из Грэнджа. В конце концов, я добралась до поместья. Увидев меня, мои коллеги-слуги очень удивились, а их радости не было предела. Ну, а когда они услышали, что их маленькая госпожа была цела и невредима, двое или трое из них заторопились, чтобы подняться наверх и прокричать новости у дверей мистера Эдгара, но я уговорила их, что сообщу об этом сама. Сколько перемен я обнаружила в нем даже за эти 5 дней. Он лежал, и в его облике соединились печаль и смирение в ожидании своей кончины. Он выглядел совсем молодо, несмотря на то, что ему в действительности было 39. Вряд ли кто смог бы дать ему больше 30. Он думал о Кэтрин, ибо он шептал ее имя. Я взяла его за руку и заговорила с ним. «Кэтрин уже идет, дорогой хозяин», — прошептала я. «Она жива и вполне здорова, и будет здесь, я думаю, к вечеру». Я вздрогнула от его первой реакции на это сообщение. Он привстал, нетерпеливо обвел взглядом комнату, а затем упал назад в обмороке. Как только он пришел в себя, я рассказала обо всем, что имело отношение к нашему вынужденному посещению перевала и как нас там задержали. Я сказала, что Хитклифф вынудил меня зайти, что было не совсем правдой. Я рассказала
настолько мало о Линтоне, насколько было возможно, не описывая всего брутального поведения его отца. Я не хотела добавлять горечи в его и без того переполненную чашу. От этого не было никакой пользы. Он догадался, что одним из намерений его врага было завладение личным имуществом, в том числе поместьем, для своего сына, или, вернее, для себя. Тем не менее, почему Хитклифф просто не дождался его кончины, оставалось загадкой для моего хозяина. Он был несведущ, насколько близка была дата, когда его племянник должен был покинуть этот мир к дню его собственной кончины. Но он чувствовал, что будет лучше, если он собственной рукой внесет изменения в завершение. Вместо того, чтобы состояние Кэтрин оставить в ее собственном распоряжении, он принял решение передать его в руки опекуна, который должен будет управлять ее имуществом в течение всей ее жизни. А после ее смерти ее имущество должно будет перейти ее детям, если они у нее будут. Но это состояние не может отойти мистеру Хитклиффу, если Линтон умрет. Получив распоряжение от своего хозяина, я дала поручение одному человеку, чтобы тот доставил поверенного юриста и еще четырех других, отправила, чтобы они затребовали назад мою молодую леди у ее тюремного смотрителя и снабдила их исправным оружием. Обе группы задержались допоздна. Слуга, поехавший один, вернулся первым. Он сказал, что когда он приехал к юристу мистеру Грину домой, того не было на месте, и что ему пришлось дожидаться его 2 часа. Вернувшись, мистер Грин сообщил, что у него есть небольшое дело в деревне, которое он непременно должен сделать, но он обязательно прибудет в Трашкросс-Грэндж еще до рассвета. 4 мужчин тоже вернулись одни. Они передали слова Хитклиффа, что Кэтрин больна, слишком больна, чтобы покинуть свою комнату, и он не потерпит, чтобы они увиделись с ней. Я как следует отругала глупых посыльных за то, что те поверили этим россказням. Впрочем, я не стала передавать их слова своему хозяину, приняв решение всей гурьбой отправиться на рассвете на перевал и буквально штурмовать его, если племянница не будет передана нам добровольно. Я поклялась, что ее отец увидит ее, и дала еще одну клятву, что тот дьявол будет убит на пороге собственного дома, если вздумает помешать освобождению невольницы. К счастью, я была избавлена и от поездки, и от беспокойства. В 3 часа я спустилась вниз за кувшином воды. Я как раз проходила через холл, держа его в руке, когда резкий стук в парадные двери заставил меня подскочить. «О, а вот и мистер Грин!» — сказала я, вспомнив о нем. «Всего лишь мистер Грин!» И я пошла дальше, намереваясь прислать кого-нибудь открыть двери, но стук повторился, негромко, но все же настойчиво. Я поставила кувшин на перила и поспешила впустить юриста сама. Снаружи ярко светила полная луна. Это оказался неповеренный. Моя маленькая, милая госпожа, рыдая, кинулась мне на шею. «Элен! Элен! Папа жив?» «Да!» — закричала я. «Да, мой ангел, он жив! Возблагодарим Бога! Мы в целости и сохранности, и снова вместе с нами!» Она хотела бежать, как была запыхавшаяся наверх в комнату мистера Линтона, но я вынуждена была усадить ее в кресло, дать ей попить, умыть и растереть своим передником ее бледное личико до появления легкого румянца. Затем я сказала, что должна буду пойти первая и доложить о ее прибытии. Я умоляла ее сказать своему отцу, что она будет счастлива с молодым Хитклиффом. Она вытаращилась на меня, но вскоре стала понимать, почему я советовала ей сказать неправду. Она уверила меня, что не станет жаловаться. Я не могла разрешить себе присутствовать при их встрече. Я стояла с наружной стороны двери с четверть часа, а потом еле разрешила себе побыть возле кровати. Однако все держали себя в руках. Отчаяние Кэтрин было таким же тихим, как радость ее отца. Она поддерживала его спокойно и внешне, а он не мог отвести от ее лица расширившихся от восторга глаз. Он умер в блаженстве, мистер Локвуд. Да, он так умер. Поцеловав ее в щеку, он прошептал: «Я иду к ней, и ты, дорогой ребенок, когда-то придешь к нам». Больше он не двигался и не проронил ни слова, но оставался в этом восхищении, которое излучал его взгляд, пока его сердце постепенно не остановилось, а душа не отошла. Никто не мог заметить точную минуту его смерти, так это все произошло совершенно без напряжения. Если Кэтрин выплакала все свои слезы или горе было слишком огромным, чтобы позволить слезам литься, но она сидела у кровати с сухими глазами до тех пор, пока не взошло солнце. Она просидела до полудня и еще продолжала сидеть неподвижно, размышляя над смертным одром, но я настояла на том, чтобы она вышла и немного передохнула. Хорошо, что мне удалось отослать ее, ибо в обед появился юрист, который перед этим был приглашен на грозовой перевал, чтобы получить инструкции, как именно ему следует действовать. Он продал себя мистеру Хитклиффу, и в этом состояла причина, по которой он медлил с визитом к моему хозяину. К счастью, после прибытия Кэтрин уже никакие помыслы о мирских делах не волновали мистера Линтона и не тревожили его душу. Мистер Грин взял на себя все самые основные распоряжения в усадьбе относительно всего и всех. Он уволил всех слуг, кроме меня. Он раздул свои полномочия до высшего предела, настаивая на том, чтобы Эдгар Линтон был похоронен не возле своей жены, а в часовне, рядом с родственниками. Он был тверд в своем намерении, однако мы помешали этому. Помог мой громкий протест против любого посягательства на волю покойного, изложенную им в завещании. Похороны были очень поспешными. Кэтрин теперь уже мисс Линтон Хитклифф. Было позволено остаться в Грендже до тех пор, пока там находится тело ее отца. Она рассказала мне, что ее страдания такие побудили Линтона пойти на риск и освободить ее. Она слышала, как приходили мужчины, которых я посылала, как они пререкались в дверях, и догадалась, что им ответил Хитклифф. Это довело ее до отчаяния. Линтон, которого перенесли наверх в маленькую гостиную после того, как я ушла, был до того запуган, что достал ключ, прежде чем его отец поднялся наверх. Он умел открывать замок и вновь задвигать задвижку дверей так, чтобы они оставались на самом деле не запертыми. Когда он должен был отправиться спать, то выпросил разрешение спать с Хертоном, и его просьба была удовлетворена с первого раза. Кэтрин улизнула из дома до рассвета. Она не решилась уходить через двери, чтобы собаки не подняли шума.
Она заходила в пустые комнаты и проверяла в них окна. К счастью, поднявшись в комнату своей матери, она легко выбралась наружу через створку окна и спустилась на землю по ели, росшей вплотную к окну. Ее сообщник так и пострадал за свое участие в ее побеге, несмотря на свои трусливые выдумки.